Удивительное путешествие. На завтра, 11 апреля, в 3:00 пополудни, укутанный в теплое пальто со смушковым воротником, но с непокрытой головой, которую следовало держать в холоде, Эраст Петрович выкатился за ворота. Масса проводил его церемонным поклоном, прочитал оберегательную сутру и трижды перекрестил. Качая рычаг, Фондорин медленно поехал по своему Малому Успенскому, он же Сверчков, переулку, до Большого Успенского, с любопытством глядя вокруг. Он чувствовал себя не Уросимой Таро, а скорее героем уэллсовского романа «Когда спящий проснется». Мистер Грэхэм очнулся после литургии в 2100 году и не узнал старой доброй Англии, потому что в ней не осталось ничего старого, ничего доброго и очень мало английского. Чинный барский квартал, прежде такой опрятный, выметенный, ухоженный, выглядел как морской берег после цунами. Когда волна уже отхлынула, но усеяла сушу грязью, мусором, обломками и трупами мелких животных. Прямо на тротуаре две крысы спокойно, по-хозяйски, обгладывали мертвую кошку. «Отличная аллегория того, что случилось с Россией», — подумал Эраст Петрович. «Кто был ничем, тот стал всем». Вдоль Чистопрудного бульвара дребезжал чудо-трамвай, похожий на блюдо с виноградом. Так густо свисали с площадки, ступенек и даже буферов пассажиры. В развалку протопал взвод солдат, винтовки у всех почему-то прикладами кверху, а говорили они между собой не по-русски. Кажется, латыши. Странно. С бульвара Фондорин свернул на Покровку, поперек которой висели красные транспаранты с белыми размашистыми буквами. Напротив Успенской церкви прекрасного образца нарышкинского барокко покачивалось на ветру полотнище с предостережением: «Осторожно, товарищ! Попы тебя обманывают!» Следующий лозунг Эраст Петрович расшифровать не смог, хоть долго его изучал. «Первому съезду свобжен труда рев привет от муж пролетариата!» Ледяной ветер трепал седые волосы путешественника во времени. На них падали мелкие снежинки, серебрились, но не таяли. Температура была не выше нуля. С трудом подняв руку, Фондорин плотнее затянул белое кашне. Из-за того, что кресло остановилось и перестало поскрипывать, сделались слышны обрывки разговоров, проходивших мимо людей. Дама в парижском пальто и грубом деревенском платке сказала спутнику: «Душенька, умоляю, сколько раз повторять? Не говори на улице, господин хороший. Ты нас погубишь. Только гражданин хороший». Просеменили две старушки. Одна другой азартно кричала: «Айда в синдикат ломовиков! Ордера на галоши дают!» Некто по внешности явный уголовник жаловался приятелю:
«Мне, старому каторжанину, 7 квадратов в жилплощади, контра он и больше ничего!»
«Нужен переводчик», — подумал Эраст Петрович. Качнул рычаг, заскрипел по щербатому тротуару дальше. Знакомый ресторан Петрова поменял старое название на новое: «Кто работает, тот ест». На двери загадочное объявление: «Обслуживаются только члены по предъявлении». Внизу от руки приписано: «В заклад за ложки и миски драных шапок не берем». Должно быть, эти самые члены воруют ложки с мисками, поэтому при входе у них требуют головные уборы, сдедуктировал Фондорин. Однако надпись на магазине мужского платья «Париж и Вена» расшифровке не поддалась. «Весь товар миновой. Деньги не предлагать». Как это? В магазине и не предлагать денег? Во время долгого беспамятства Расту Петровичу являлось множество причудливых видений, иногда очень выпуклых и ярких. Внезапно возникло подозрение, что все это тоже галлюцинация. Не московская Москва, трамвай с виноградинными людьми, абсурдные вывески. Черт его знает, все может быть. Но еще великий Мон Дзаэмон писал: «Жизнь — только грустный сон, увиденный во сне». А кроме того, благородный муж даже во сне не изменяет своим правилам. Что, если сон окажется реальностью? Вдруг прохожие стали быстро переходить на противоположную сторону улицы. Какой-то дядька оглянулся на коллегу в кресле.
— Папаша, давай откачу, чека идет.
Навстречу шли трое в красных повязках. Один с большой деревянной кобурой, двое с винтовками через плечо.
— Чека?
— Ах, да, Маса рассказывал. — Чека — это какая-то аббревиатура. Недавно учрежденная красногвардейская охранка. Проводят обыски, аресты, реквизиции. Маса говорил, что красногвардейская полиция еще ничего. По крайней мере, приходит с ордером. А есть еще какие-то черногвардейцы. Так те грабят безо всяких ордеров и бывают прямо на улице среди бела дня. Нет-нет, благодарю. Сухо поблагодарил доброго самаритянина Эраст Петрович, фрапированный папашей. К тому же любопытно было поглядеть на представителей новой власти. Она называлась Советской. В каком смысле, Масса не объяснил.
— Ага, инвалид должен знать, — сказал, подходя, человек с маузером. — На таком стульчике далеко от дома не отъедешь. Отец, подскажи-ка, который тут дом бывший Аксельрода? У нас, видишь, постановление.
— помахал бумагой. — Сговорились они, что ли? — вконец разозлился Фандорин. У меня почтеннейшие, детей нет. Хотел отъехать, но красный жандарм схватился за спинку кресла.
— Ты с кем разговариваешь? А ну, предъяви документ. — Ладно тебе, Корытов, связался с безногим, — сказал другой. — Ну его, пойдем вон у бабки спросим.
Маузер обругал Раста Петровича по матери, но руку убрал. Чекаисты, или как их там, пошли со своим постановлением дальше. А Фандорин глядел им вслед, качая головой. У него не хватало воображения представить сотрудника охранного отделения или жандармского корпуса матерящимися в публичном месте. Если красногвардейцы еще ничего, то каковы же черногвардейцы?